Лена Панфилова к нам присоединилась. Лена, с добрым утром.
Лена, доброе утро.
Доброе утро. Очень рада видеть вас.
Спасибо. Спасибо, мы
А, я не
тебя.
знаю, ты, видимо, не слышала, но пока мы будем с тобой разговаривать, у вас вот в твоем материале, в ваших исследованиях был вот этот вопрос, ощущаете ли вы, что в обществе вокруг вас стало больше злости и ненависти? И к концу нашему разговору вместе с тобой мы подведем итоги по уже зрителям «Живого гвоздя». И интересно, чем это будет отличаться от той группы, которую выбрали вы, как я понимаю, это подписчики «Новой газеты».
Это подписчики и, можно сказать, в широком смысле комьюнити. Мы там добавили из двух разных исследований обобщенные данные.
Давай начнем с самого материала, с самого исследования. Начинается он, по сути, как бы с цитирования одного из, как назвать-то, ну, участника опроса,
Респондент.
да, корреспондента, который начинается с фраз «Я ненавижу». Вообще, как бы этому посвящен этот материал, свежий последний материал, я хотел просто у тебя узнать. Такое ощущение из твоей статьи создается, как будто ты, ну, не то, что первый раз с этим столкнулась за там 2 года, 4 месяца, но есть такое ощущение, что ты хочешь сказать читателю, что это вот он новый тренд. Так ли правильно я тебя понял?
И да, и нет, потому что, конечно, я не первый раз столкнулась, но в такой концентрированной форме, форме, когда люди не боятся вслух говорить о том, кого они ненавидят, почему они кого-то ненавидят, с этим, можно сказать, я довольно давно не сталкивалась. И действительно, не случайно текст начинается с этой цитаты, потому что в ней приведено мнение людей, в одной цитате мнение нескольких людей, потому что мне всегда казалось, что ненависть – это одно из тех этих глубоких чувств, которыми не очень делятся, да, вот так вот с незнакомыми людьми где-нибудь на публике проброс, потому что это как любовь, ненависть, какие-то глубокие личные чувства. Но когда мы в марте начали проводить наши фокус-группы, а на самом деле вот этот череда печальных текстов, с которыми я к вам прихожу, я же приходила со страхом, с доносами, теперь вот с ненавистью, кажется, такой вот ужас, ужас, кошмар, кошмар. Это на самом деле подготовка и анализ того, с чем мы имеем дело, по ходу выяснения нами, имеют ли люди вообще образ будущего. Потому что мы их спрашиваем про будущее, а они говорят про свои эмоции относительно настоящего. Вот в этом самая главная причина, почему я написала данный текст. Люди, отвечая на вопрос, как вы себе представляете наши отношения с Европой там, через 10-15 лет, вдруг отвечают, а я вообще их ненавижу. То есть некие блоки в отношении, которые проявились более концентрированно действительно в последние 2 года, они то ли мешают людям говорить о будущем и втягивают их в разговор даже не про мысли, а про эмоции настоящего, и в то же время блокируют им любое представление о будущем. И текст в том числе я написала для того, чтобы разобраться и для себя, и предложить вариант какого-то понимание читателям о том, а в какой момент вот личная антипатия, да, у каждого из нас есть антипатия. Мы что-то любим, что-то не любим, или даже, может быть, кого-то ненавидим в личном качестве. Вот в какой момент личная антипатия превращается в коллективную ненависть, в ту ненависть, которая потом может превратиться в действие, в насилие. Потому что не случайно мы видим на разных этапах человеческой истории, когда суммы индивидуальных человеческих антипатий в какой-то момент как будто бы по щелчку пальцев превращаются в коллективную ненависть. Именно это мы проживали в последние годы, не только 2 года, а и дольше, да? И вот этот механизм перещелкивания индивидуальных антипатий в коллективную ненависть, наверное, самый тревожащий феномен, с которым я попыталась разобраться.
Мне кажется, еще важно поговорить по отношению к кому этих людей проявляется ненависть. Мы сейчас с Васей первые полчаса эфира говорили, ну, тоже о важном срезе нашего общества, о тех людях, которые вернулись с войны. Но я знаю, поскольку я уже прочитала этот текст, материал, то я знаю, что у тебя несколько другие, так скажем, ответы респондентов. Вот кому россиянин испытывает ненависть?
Ну, к самым разные россияне. Россияне расслоились. Кого теперь называть россиянами, довольно трудно сказать. Даже наша попытка, ну, я не беру даже там уехавшие, оставшиеся, да, тут четкое зачастую разделение, да и то там есть всякие извивы судьбы в этом смысле. Но даже внутри России, вот у нас по фокус-группам как минимум три группы таких отношений выявляются. Люди, которые больше испытывают антипатию. Я не буду говорить ненависть, потому что про ненависть, еще раз повторюсь, мне нелегко говорить про ненависть, потому что я его действительно считаю сильным чувством и чувством, которое требует, ну, какого-то активного проявления. А вот просто антипатию есть люди, которые испытывают больше к власти, больше к каким-то зарубежным странам, каким-то условным врагам. Но мы тоже провели опрос. И тут меня, пожалуй, из всех наших опросов поразило больше всего. Мы спросили, а кому вы испытываете вот такие острые чувства, которые можно назвать ненавистью? И там были внутренние враги, внешние враги, власть и все что угодно. 59% ответили, что россияне, по их мнению, чаще всего ненависть испытывают к людям, которые думают иначе. То есть к неким иным, да, вот кому-то, то другой. И это, пожалуй, самая плохая новость, которую мы имеем на сегодняшний день.
Просто прочитав твой материал, у меня возник такой вопрос не от меня, а от обычного человека, который вот купит новую газету или зайдет на сайт и прочитает. Мы привыкли к тому, что мы как бы вот оттуда, откуда-то сверху, а может быть откуда-то сбоку, не обязательно сверху, а может быть иногда и снизу, любим вот со своими этими заумными вопросами прийти и рассуждениями о том, что ненависть плохо, ненависть хорошо. Очень много культурных, фольклорных произведений посвящено этой теме не только в России, в Японии, в США, на Западе, в Европе, на Ближнем Востоке. О том, можно ли использовать злость и ненависть в пользу. И даже фольклорные авторы в разных странах не могут утверждать, плохо это или нет, возможно ли злость реально положить на какое-то благое дело. В связи с этим... Тебе не кажется, что мы немножечко рассуждаем о тех материях, которых мы до конца не понимаем? Но ведь это же Россия. Россия всегда существовала в таком формате, что мы как бы особенные, поэтому мы всех не очень любим. И нас все не очень любят. Тебе не кажется, что это просто продолжение, ну, историческое продолжение России?
И да, опять-таки, и да, и нет. Потому что, смотри, в твоем вопросе прозвучало три вещи, три каких-то постулата, которые вроде бы были об одном и том же, но на самом деле являются совершенно разными явлениями. Не очень любим, ты сказал, не равно ненависти. Не очень любить – это действительно везде и всюду, и вполне нормально. Ненависть – это нечто другое. Злость – и ненависть – это два разных чувства. Злость, как правило, это короткое чувство, которое реактивное чувство, которое появляется в результате какого-то прямого воздействия. Ненависть, она может держаться довольно большой такой чашей и оплетать общественные и личные настроения на долгих периодах времени. Злость, как правило, недолгий процесс. Поэтому как раз моя статья – это попытка разобраться, да, о чем мы, собственно, говорим. И если ты смотрел статью, там я как раз и говорю, что, в общем, разбирались-то, начиная с Эразма Роттердамского, все пытались понять, да, что такое ненависть, и там по всей линейке всех мыслителей, какие только существуют на планете Земля, все пытались понять, почему и в какой момент возникает вот эта вот ненависть к иному, и которая приводит к действию, где уже добавляется там злость и все такое прочее. И есть такая точка зрения у философов, у исследователей, тогда политологов не было, будем называть их исследователями, экспертов прошлого, что ненависть вообще является двигателем истории, да, что вот накапливается между какими-то сообществами ненависть, возникают какие-то столкновения, война, переустройство мира, мир, потом мир живет еще какое-то время, накапливаются опять какие-то противоречия, все это превращается в общественную ненависть, опять взрыв, и так движется история. Моя гипотеза, что было ощущение, что к 21 веку человечество и гуманитарно, и технологически развилось до такой степени, чтобы не превращать ненависть в инструмент движения истории. Да? Что ненависть не обязательно единственный инструмент движения истории. Вот Густав Лебон, вот он, моя настольная книга «Психология народов и масс». Этот человек посвятил жизнь, да, тому, чтобы разобраться, что происходит и как работает. И я склонна с ним соглашаться, что вообще вся эта история работает следующим образом. Когда мы смотрим на человека, потом мы смотрим, человек – часть народа, и ненависть превращается в движущую силу, которая должна беспокоить, которая может привести ко всяким непоправимым последствиям, к насилию, к войне и ко всему остальному, в тот момент, когда народ превращается в толпу. То есть третье качество – человек, народ, толпа. У народа могут быть разнонаправленные чувства. И вот это тот случай, когда вы задаете вопрос, кого любят, кого не любят. Да, любят, не любят, не очень хорошо относятся. Это еще в рамках народа. Как только народ превращается в толпу, тут уже не любят. Здесь уже ненавидят и коллективно предпринимают действия, чтобы каким-то образом подавить объект своей ненависти.
Я еще хотела, Лена, вернуться вот к результату опроса по поводу того, что люди испытывают ненависть инакомыслящим, давайте так это назовем. Но тут же тоже как бы, спектр довольно большой. Я не знаю, Таня, может быть, любит красный лак для ногтей, а я коричневый. Кто-то любит борщ с мясом, кто-то без. Мы говорим вот про такое инакомыслие бытовое или про политическое? Если это какие-то другие политические взгляды, то у меня возникает еще один вопрос. Неужели наше общество настолько вовлечено в политику, хотя мы постоянно в последние тоже годы говорим о том, что наоборот, люди в массе своей в России аполитичны?
Говоря, что называть политикой, да, потому что политика пришла туда, где ее не было, потому что если мы смотрим, что такое политическое, то вот отношение к специальной военной операции в Украине – это политическое или не политическое? Это общественное или какое это? То есть иные мысли или отношение, например, к укладке очередной бордюров в Москве – это политическое или общественное? То есть любые, конечно, трудно называть другими, человек с другими взглядами, там, не знаю, Олю или Наташу, которая красит ногти другим цветом. Это вот то самое, наверное, о чем говорил Василий, да, не любовь. Вот я не очень хорошо отношусь к этому человеку, мне не нравятся какие-то его там вкусы и пристрастия. Хотя, поправлюсь на полях под знаком звездочки, что мы все знаем, что в социальных сетях были и борщи срачи, да, и все что угодно. То есть люди вполне себе демонстрировали признаки ненависти на полях того, как правильно варить борщ или делать салат оливье. То есть социальные сети...
Новые... Есть ли блины, простите, я не могу это забыть.
Ну, там уже начинается самовозгонка, да, там люди от простого неприятия самовозгоняются в процессе дискуссии до того, что выглядит как ненависть, хотя таковой, как мне кажется, не является. А вот что касается инакомыслия, действительно, водоразделов-то появилось настолько много в общественной жизни, просто в общественной жизни, которая не была политической, да, вот то же самое приход событий в Украине, в жизнь любого человека, который даже от этого отворачивается, создал поле для инакомыслия там, где его раньше не было.
Лен, а я вот хотел в связи с этим спросить, потому что вы пишете, что и ненависть, и злость, ну как бы есть такой вывод, его можно сделать из этого материала, что ненависть и злость появляются из-за страха, из-за разных страхов. В том числе ты приводишь цитату Асмолова, что сегодня по отношению к другим периодам и формам нашей жизни паттерны агрессивного поведения подрастают, злоба растет, страхи раздут, фобии переполняют нас. Мы имеем серьезную флуктуацию, динамику этих страхов. Вот я хотел поговорить про это немножко. Просто в этом материале я этого не увидел, и думаете ли вы об этом? Просто очень часто вот этот конфликт между людьми о том, что человек ненавидит того, кто или он проявляет к нему злобу какую-то, человеку с другим мнением. Вот в связи с этим мы берем вот эту консервативную часть общества. Можно ли найти с ними контакт и можно ли с ними начать диалог, если все-таки начать к их страхам, к их фобиям относиться чуть серьезней и попытаться в них найти какое-то, да, рациональное зерно?
По-моему, в марте как раз, и, по-моему, я была и у вас с этой статьей, у меня была большая статья про страх. Про страхи, про то, чего боится общество. Она называлась «Четыре страха» и, по-моему, «Одна стратегия спасения», да? То есть на самом деле страхов стало много, и если раньше, в чем разница со всеми былыми периодами нашей жизни, они стали концентрированными, да, то есть страхи, они собрались. Вот теперь люди боятся, мы тоже проводили опрос, ну, как всегда, бедности, да, ну, потому что все, что происходит, может привести к их обнищанию. Но при этом начинают задумываться, а кто источник этой бедности, возможной бедности, возможных каких-то сложностей в этой жизни. Люди боятся, чего скрывать, ядерного удара, да? Вот всего военного и ядерного удара. Люди боятся непредсказуемого. Все эти страхи действительно сконцентрировались, и когда страх не имеет выхода, и когда в обществе нет ответа на вопрос, а будет ли разрешен этот страх, да? Потому что страх же можно разрешить. Вот сказать, ребят, возможной бедностью мы сделаем то-то, то-то и то-то, не надо бояться, вот здесь у нас будут какие-то решения, то градус этого страха можно снизить. Но этого не происходит. То же самое страх того, что какие-то военные действия, какая-то военная активность придет в жизнь каждого человека. Казалось бы, этот страх можно снизить, сказать, все, мы все заканчиваем, все прекращается, мир, не надо ничего бояться. И этот страх снижается. Но происходит возгонка страха, и абсолютно правильно Александр Асмолов пишет, куча фобий, от каждого страха отпочковываются дополнительные фобии, и в какой-то момент человек устает бояться и начинает ненавидеть. Страх переходит в ненависть, потому что постоянно жить под прессом страха довольно утомительно. Кстати говоря, я об этом тоже пишу, страх и ненависть – очень утомительные чувства. Когда люди говорят, что они испытывают усталость, депрессию в последнее время все больше и больше, то есть вообще довольно депрессивная обстановка, даже у тех, кто хороходится и говорит «ура, ура, ура, бежим, бежим». То есть депрессивные и печальные ощущения, они присущи обществу в такие времена. И, соответственно, вот этот переход страха в ненависть, особенно если оно каким-то образом сдирижировано извне, когда набор страхов облекается в источник страха, пальцем показывают, вот твой источник страха, страх канализируется, превращается в ненависть, и человек начинает ненавидеть источник своего страха, потому что это единственный способ для него справиться с ним.
Да, я даже напомню нашим зрителям, что Алена Панфилова у нас в эфире, обозреватель «Новой газеты», «Лаборатория будущего», есть у нас такая рубрика и в газете, и на сайте. Покупайте новый номер, точнее, не покупайте, скачивайте новый номер, та самая «Новая газета», новый номер с обложкой «Аты, баты, депутаты, зачем чиновники и слуги народа едут на СВО и почему так быстро оттуда возвращаются». Свежий номер, и в том числе там есть материал Лены Панфиловой. И на сайте, как я понимаю, Лена, если не ошибаюсь, в том числе в этом номере «Заговор ненависти», как я понимаю, там тоже опубликован, можно и там прочитать. Я правильно все сказал?
«Заговор ненависти»? Но на самом деле мне очень нравится, что вы связали вот страх и ненависть, потому что это как раз то, в чем мы сейчас ковыряемся, пытаясь понять, а что будет в будущем, вообще какое-нибудь будущее будет, потому что действительно, не поняв источники будущего, источник будущего – это всегда человек, да, то есть люди, сообщество людей – это источники того будущего, какое оно будет. Мы пытаемся разобраться вот с этими какими-то базовыми установками, которые существуют у каждого отдельного человека и у сообщества. Для этого мы проводим опросы отдельно, фокус-группы отдельно, разные фокус-группы с такими людьми, с другими людьми, с разными людьми. И обнаруживаем, что не разобравшись с тем, что в голове, с тем, что в душе, тем, что в чувствах, вот с этими самыми страхами, со стремлением наказать ближнего своего, отсюда вот у нас тоже большая такая линия, снова возросшая вот эта вот волна доносов, доносительства, стремление каким-то образом наказать того, кто тебе не нравится рядом, хотя бы доносом. И вот эта вот самая ненависть, я думаю, что мы эту тему будем продолжать, потому что не поняв себя самих, себя как общество, мы не можем двинуться вперед.
Да, «Заговор ненависти» материал, все ссылки будут в описании на сайте «Новой газеты». Вы можете прочитать материалы Лены Панфиловой, в том числе будут ссылки, как скачать свежий номер, напомню, называется он «Аты-баты».
Депутат.
Депутат. «Аты-баты», депутат. Мне очень нравится эта обложка, потому что там такая рука держит флаг.
Мы можем ее показать, Женя?
Да, мы ее показывали, можем еще раз ее показать. Там просто очень забавно, что, я не знаю, была ли задумка автора, ощущение, как будто вот в таком корейском виде или японском показывает, как будто бы сердечко, держа маленький российский флаг, явно рука депутата, потому что у него там рубашка вылезает из-под одежды хаки. А ты хотела подвести... Давай я подведу итог голосования сначала.
Давай еще раз вопрос озвучим. Ощущаете ли вы... У меня пропал вопрос. Ощущаете ли вы, что в обществе вокруг вас стало больше злости? Первый ответ – да, не больше, чем всегда было. Нет, не больше, чем во мне самой.
Да, и удивительно, мы заканчиваем сейчас голосование, проголосовало почти 2000 человек, 65% да, не больше, чем всегда было, 23%, нет, 7%, и не больше, чем во мне самом или самой 5%. То есть получается, что 93% по сути считают, что вокруг нас или такой же уровень злости и ненависти, или он стал больше. Только 7% считают, что он не увеличился и, наоборот, стал меньше.
Получается, что у зрителей «Живого гвоздя» даже чуть больше, чем у нас. У нас было 90%, у вас 93%.
Но у нас сейчас было, я не знаю, Лен, вы слышали, у нас было голосование по поводу, боятся ли люди тех, кто возвращается с войны. Там какие-то невероятные результаты, просто это к разговору про страх. 84% испытывают чувство страха
83
перед вернувшимися.
У вас получается какой-то час на «Живом гвозде» страх и ненависть на «Живом гвозде».
Да? В Лас-Вегасе почти, да.
Только надо убрать. Зачеркнули Лас-Вегас, России. Спасибо большое, Лена Панфилова.
Обозреватель «Новой газеты». Да.